Первые непростые деньки новичка заколдованной страны в деревне Горных Ручьев сменились бурным круговоротом событий, в который замешаны не только рыскающие в поисках, кого бы ограбить, кланы алчных игроков, но и весь высший свет, самые знатные и влиятельные семьи восточной провинции, включая наместника графа Сальдо. Сможет ли Алекс разгадать их тайные замыслы и отстоять то немногое, что стало ему дорого в чужом неприветливом мире? Александр Светлый. Заколдованная страна 2. На страже восточных рубежей. Глава 01. Дорога неизвестности. Первые же мгновения моего погружения сопровождались настойчивым стуком в дверь. «Алекс! Алекс! Ты там? Ты меня слышишь? Отзовись!» — встревоженным голосом звал Умберт. Что-то он рано меня навестил. По моим расчетам, добрался я в клуб с часовым запасом по времени. Мы договорились выйти в путь с рассветом, около 6, а если ему удастся найти нам попутчиков из торговцев с охраной, то и позже. До города всего полдня пути, можно спокойно позавтракать, спешить некуда. «Алекс, что ты так крепко спишь? Проснись уже, редко такая удача подворачивается», — начал нервничать охотник. Я поднялся с постели, подошел к двери, сдвинул в бок засов и не спеша приоткрыл скрипучую дверь. Для вида, что действительно крепко спал, широко зевнул и начал растирать совсем несонные глаза. «Доброе утро, Умберт! Чего ты хотел? Уже выступаем? Ох, слава пяти богам! Ты, наконец, очнулся! Я уже всех твоих соседей разбудил! Скорее поторопись! Идем со мной, Алекс! Нам очень повезло! Мимо двора четверть часа назад прошел большой торговый караван из пустошей с усиленной охраной. Они здесь пополнили запасы воды и двинулись дальше. Хозяин подумал, что они задержатся на завтрак, не стал меня раньше времени беспокоить, а они, как лошадей напоили, сразу продолжили путь, и он ко мне своего помощника послал. Я уже боялся, нам вдвоем придется к городу идти. А тут такая удача. Мы их легко нагоним, если сейчас же выступим. «Завтракать точно не будем?» — спросил я, заметив вновь загоревшийся после 8-часового перерыва индикатор голода. «В дороге олениной подкрепимся». Хватая меня под руку и увлекая с собой в коридор, воскликнул мужчина. «Стой! Я еще свои вещи не собрал! Немедли! Собирайся скорее и выступай на запад! Я побегу вдогонку за караваном. Нужно получить разрешение командира стражи пристроиться за ними в хвост. Надеюсь, нам не откажут. С такими попутчиками мы точно нападения бандитов избежим. На усиленную охрану они побоятся сунуться». Умберт убежал, а я вернулся в комнату. Вытащил из-под подушки свой походный мешок, проверил его содержимое. Все на месте. Взял со столика кожаный пояс с кинжалом, застегнул поверх чистый, свежий, слегка помявшийся за ночь рубахи, вооружился своим трофейным коротким троглодитским копьем и вышел вслед за охотником. На воротах постоялого двора путь мне преградил высокий крепкий мужчина. «Хозяин хотел с тобой поговорить», — заявил он, показывая, что без этого наружу меня не пропустит. «Так, начинаются какие-то проблемы», — мысленно забеспокоился я, искоса высматривая по сторонам пути к бегству. «Зря я Умберта в погоню отпустил. Без него теперь чувствовал себя беззащитным». Мои страхи оказались беспочвены. Хозяин таверны осознал, что допустил оплошность, не предупредив нас о караване вовремя, и решил предложить мне дружескую услугу — доставить к ушедшим торговцам на своей быстрой и легкой повозке. Недорого, всего за один золотой. Я согласился, выложил на стол еще монету. За это дочка хозяина на радостях мне в дорогу еще и остатки вчерашней жареной птицы и краюху черного хлеба с небольшим кувшинчиком кваса завернула. Вышел скромный, но вкусный завтрак, который я с удовольствием умял прямо в поездке. Вернее, умял лишь половину свертка. Остальное сохранил для Умберта. Соленая вяленая оленина действительно быстро приедается, и после нее постоянно хочется пить. Решил поднять охотнику настроение, чтобы поменьше из-за бандитов нервничал. Мы его нагнали где-то через 10 минут. Запыхавшийся, взмыленный от быстрого бега, он с радостью взобрался на притормозившую повозку и, едва отдышавшись, шепнул мне: «Хорошо ты это с повозкой придумал. Я думал, легко караван нагоню. Но, видимо, помощник хозяина что-то со временем напутал. Не видать их впереди даже с пригорка. Мне бы пришлось туго, если бы я придерживался первоначального плана и пошел за Умбертом пешком. Мы нагнали торговый караван лишь спустя примерно 40 минут. Двигался он очень быстро, так как никто из членов сопровождавшего его отряда не шел пешком. Вся охрана верхом на лошадях. Причем шея и торс лошадей в самых уязвимых местах защищены от стрел, покрыты сшитыми из шкур меховыми доспехами. Интересная задумка. И мчали кони довольно быстро. Без остановок. Так, за счет быстрого темпа, они, видимо, с минимальными потерями прорывались через засады дорожных бандитов. Заплатив за лишние хлопоты нещадно стегавшему бедную лошадь возничему еще одну золотую монету, я спрыгнул с подогнанной вплотную с каравана повозки и пустился бежать вслед за Умбертом. Тот десантировался первым и уже завязал разговор с выехавшим к нам на перерез охранником. Услышав нашу просьбу, мужчина поскакал в начало каравана из 5 повозок и сообщил о желающих присоединиться путниках своему командиру. Вскоре вернулся в хвост и заявил: 10 монет с каждого, и сможете занять место в последней повозке, иначе проваливайте».
10 монет!» — возмутился охотник.
«Это медью или серебром?»
«Серебром, конечно. Оплата сразу».
«Ну, а сколько стоит, если заплатить золотом?» — спросил я. Всадник ненадолго задумался и выдал уже знакомый мне по постоялому двору. «Монета за двоих».
Мой компаньон хотел что-то возразить, но за время длившихся уже несколько минут переговоров на бегу я начал уставать, индикатор моей выносливости стремительно приближался к нулевой отметке. Поэтому я хлопнул Умберта по плечу и воскликнул. «Согласны. Остановите, чтобы мы забрались в повозку. Останавливаться никто не будет», — строгим тоном возразил мужчина на лошади. Но после трех моих неудачных попыток зацепиться руками за высокий борт, он все же сделал поблажку, схватил меня за шиворот и помог зацепиться за край борта, и еще немного поддержал на ходу, чтобы я закинул за борт правую ногу и не сорвался вниз. К счастью, Умберт справился с погрузкой самостоятельно. Он, хотя и мужчина в возрасте, явно превосходил меня по всем характеристикам, что не раз доказал во время нашего вчерашнего путешествия. С большим трудом забравшись внутрь кузова, я потерял дар речи. Думал, торговцы в повозках везут какие-то товары на продажу, но в предложенной нам повозке оказались лишь сваленные в кучу трупы. Трупы погибших игроков. Так вот, зачем они отправлялись в пустоши. Значит, донатское снаряжение игроков в этом мире ценится, если с риском для жизни его готово выискивать и собирать в кишащих монстрами землях. Плата вперед, напомнил охранник, продолжавший ехать за нашей повозкой в ожидании моего золотого. «Да-да, спасибо за помощь», — сказал я специально под прикрытием борта, достал из тугого мешка две монеты и протянул их мужчине, поравнявшемуся с задним бортом справа. Получив двойную плату от затребованной, мужчина довольно улыбнулся, спрятал одну монету за пояс и снова поскакал к командиру. Я присел на свободный уголок лавки и извлек из походного мешка остатки завтрака, специально сохраненные для Умберта. Конечно, завтракать в повозке, до краев заполненной окровавленными человеческими телами, удовольствие не из приятных, но непривередливый охотник принял узелок, развязал его и тоже довольно заулыбался. Мне удалось поднять Умберту настроение, как и хотел. А пока он с аппетитом уминал жареное мясо, я осторожно протянул руку к телу крупного воина в доспехах, за спиной которого проглядывался походный мешок. Активировалась кукла со снаряжением. Не ошибся. Мешок на месте. Заглянул в режиме инвентаря внутрь и невольно хмыкнул от удивления. Вот это новость. Мешок игрока почему-то не обчистили. Он был полон дорогих лечебных эликсиров. 5 больших, восстанавливающих целых 400 очков жизни. 5 средних, 3 малых. Да и тугой кошель с золотом почему-то до сих пор никто не забрал. Какой-то абсурд. С меня потребовали один жалкий золотой за охрану, а тут почти 1000 в мешке валяется и никто не берет. Может, нипы в принципе не способны заглядывать в инвентарь игрока. Он для них недоступный пониманию пространственный магический артефакт или просто выглядит пустым. Решив проверить свою догадку, я сбросил все ценные предметы с чужого мешка в свой, оставил в нем лишь один малый целебный эликсир и предложил своему спутнику посмотреть, что внутри. Эксперимент подтвердил мое предположение. Дорожный мешок игрока для Умберта выглядел совершенно пустым. Он даже запустил туда руку, когда я попросил тщательно проверить, но ощупать лежащий там флакон охотник так и не смог. Ясно. Разработчики сделали так, чтобы нипы не могли опустошить найденные мешки игроков. Это доступно только другим игрокам. Отлично. Такое положение вещей мне на руку. Никто не обвинит меня в хищении сокровищ из повозки. Ведь для собиравших в пустоши тела людей-дельцов их мешки были пусты. Пришлось изрядно попотеть, чтобы коснуться рукой каждого из лежавших в повозке горкой трупов. Заплечные мешки оказались у 15 из 22 игроков, но такого богатства, как в самом первом мешке, я больше не встретил. В одном мешке 100, в другом 200 монет, в некоторых вообще пусто. Видать, их уже почистили другие игроки. В нескольких обнаружились в больших количествах малые эликсиры лечения, и только в одном я впервые встретил малый эликсир маны. Из-за него одного полез в игровой магазин, чтобы выяснить, сколько можно выручить за такой, если попытаться сдать в шоп. 50 золотых, не густо. Столько же, сколько за малый целебный. Решил пока не сдавать эту бутылочку за полцены магазину. Включу ее в список предлагаемых торговцам в городе товаров. Чудодейственное влияние целебного эликсира на нипа старика я уже оценил. Вдруг и мана также чудесно влияет на магов и жрецов, повышая их магическую силу. Оставил редкую в луте бутылочку на продажу. Хотя свободных мест в моем и взятом в качестве запасного инвентаря мешке после этого не осталось. Все 16 ячеек заполнил, прислушавшись к восторгам старого охотника и перетаскивая в свой инвентарь все обнаруженные у стрелков магические стрелы. Много их собрал. В сумме более 300 разных типов. Часть к моему ворону, часть к эльфийскому луку, часть попроще. Но были и вовсе редкие, вроде огненных стрел из соответствующего комплекта. Отлично. Теперь будет и с чем Умберту в логово идти. Еще одним приятным моментом была сдача 14 чужих походных мешков в магазин за полцены. Ух ты! В сумме, собранным ранее с мешков золотом, у меня на руках уже почти столько же, сколько я оставил в деревенском тайнике. Порадовался большой добыче. Почти 9000 собрал. И тут же внутри поселилось щемящее беспокойство. Как теперь эту сумму сохранить? Нет денег — проблемы. А есть, так еще больше. Нищему терять нечего, поэтому и о сохранности богатств беспокоиться не приходится. Я временно вышел в меню обменника, чтобы перекинуть очередные 200 золотых в кредиты в рамках суточного лимита. Проклятие. Так я буду годами свой долг гасить, а еще Сергею было бы неплохо помочь. Золото уже есть, осталось вывести. Так, нельзя медлить. Надо его убедить поскорее зайти в игру. И желательно так подгадать, чтобы мы в одной провинции были и в городе встретились. Было бы идеально, если бы он задонатил в игру 5000 кредитов для поднятия своего лимита на вывод через обменник до 1000 и быстро превратил все мои золотые в реальные деньги. Пока золото лежало в мешке слабого персонажа, у меня начиналась паника. Я опасался, что столкнусь сейчас с дорожными грабителями, какими-то алчными игроками или сильными монстрами с полным мешком золота и просто потеряю все добытое, как и не бывало. Мои беспокойные мысли заставили меня действовать решительней. Вернувшись вниманием от обменников